Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». У микрофона Ольга Бычкова. Микрофона, говорю я по привычке. Ну, в общем, вы поняли, у чего я тут нахожусь. Как и Сергей Пархоменко со своим особым мнением. Привет тебе.
Привет, 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 Оля, очень рад, привет.
Да, ну что, вот действительно ведь оторваться нельзя прямо от ленты новостей буквально на какие-нибудь минуты, а тут уже просто Путина взрывают. И Кремль заявил, что Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Господи, в результате предпринятого военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших нет, материального ущерба нет. Даже не знаю, как вот последнее, что про последнее сказать.
Ну, смотрите, значит, конечно...
Владимир Путин, еще в Кремле заявили, еще в Кремле заявили, что ни один Владимир Путин в результате атаки не пострадал, и ни один график его работы не изменился. Это я по медузе читаю. Ну, так.
Давайте разделим. Конституционный прав. Значит, во-первых, это важное событие, и мы сейчас чуть-чуть позже поговорим, почему оно в действительности важно. А во-вторых, что касается самого покушения, то есть двух дронов, которые нам показывают сейчас, весь мир сейчас в настоящую минуту внимательнейшим образом разглядывает эти красивые картинки, снято с ГУМа, ручной камерой, в смысле не стационарной камерой наблюдения, а это камера, которую человек держит в руках, она трясется, и эта камера направлена в точности туда и в точности тогда, где очень красиво над куполом, вот этим, который доминирует над Красной площадью за спиной у Мавзолея,
где реет
флаг, это бывшее здание Сената, значит, прямо фактически ударяясь о флагшток этого флага, взрываются сначала один, потом другой дрон, не нанося, надо сказать, этому флагу никаких повреждений. Он продолжает гордо реять и так далее.
Я беспокоилась за сохранность архитектурных памятников истории архитектуры и культуры, если честно.
Что можно сказать по этому поводу? С точки зрения безопасности Владимира Путина, Кремль ночью – это самое надежное и самое безопасное место относительно того, где вы его точно не найдете. Значит, можно рассказывать сколько угодно людям в Париже, в Вашингтоне, в Пхеньяне, в Пномпене, в Адис-Абебе и где угодно еще про то, что вот покусились на Путина в Кремле. Значит, у Путина нет резиденции в Кремле. Путин по ночам в Кремле не бывает. И люди, которые живут в Москве, отлично помнят эти громадные конвои, огромные процессии автомобилей, которые возят Путина в Кремль, вывозят Путина из Кремля. Значит, попытка найти Путина в Кремле ночью, особенно в нынешних обстоятельствах, когда мы знаем, что он прячется по множеству своих резиденций. Одна на севере в Тверской области, в районе Завидово, другая на юге возле Сочи, третьи какие-то на Урале, четвертые где-то в Кремле. Бог знает, где у него нет этих резиденций, но только не в Кремле. Мы знаем эти истории про то, что у него есть множество одинаковых кабинетов с абсолютно одинаковыми интерьерами, чтобы было неизвестно, где он в настоящую минуту находится и так далее. Значит, с точки зрения покушения на Путина, это абсолютно бессмысленно. Я бы сказал, что это демонстративно бессмысленно. Но с пропагандистской точки зрения, с точки зрения картинки, с точки зрения, так сказать, месседжа, это совершенно безошибочная вещь. Ну как же, ну на что покусились? Ну на Кремль, разумеется, покусились. Значит, дальше немножко про технику. Нам показывают сейчас склейку из двух разных видео. Значит, одно видео, это видео, снятое из окна, по всей видимости, дома на набережной. Дом на набережной, для тех, кто не очень хорошо знаком с московской географией, это большой дом, который находится на противоположной стороне Москвы-реки, в районе улицы Серафимовича, Большого Каменного моста, и смотрит на Кремль, видимо, с юга, да, с той стороны реки. Значит, там... Это видео, которое снято примерно в половине третьего ночи. Оно было выложено в телеграм-канале «Соседи Якиманко». Это один из таких, так сказать, районных чатов, которых очень много в Москве. И вот есть, собственно, и в районе Якиманки, Серафимовича тоже такой чат. Там было выложено два фрагментика крошечных этих видео, на которых ничего не видно. На которых виден дымок над Кремлем, и написано, что что-то такое громыхнуло, что-то такое непонятное и так далее. Я когда посмотрел
какой-то
на
это... Какой-то хлопок, то... похожий на раскат грома,
да, на раскат грома
в этом чате.
Да. Угу. Значит, на них ничего не видно, на этих. Есть другая съемка, которую приклеили к этой первой. Она снята совершенно с другой стороны, она снята с крыши ГУМа или, может быть, какого-то здания, которое дальше ГУМа и просто на большом удалении и как-то видно оттуда. Но что важно, это ручная камера, камера, которую человек держит в руках, она дрожит. И она направлена в точности на нужное место, она снята, это сделано профессионально, так сказать, пропорции этого кадра выбраны очень тщательно. Картинка очень красивая, этот купол, этот флаг, эти два взрыва. Там еще есть смешная деталь, что на этом куполе есть лесенка, и по этой лесенке забираются два каких-то человечка. Тоже, каким образом они знали, что нужно забираться именно в этот момент, как-то стремиться вот к этому самому флагу, это тоже интересный вопрос. Еще один интересный вопрос, как так получилось, что этим беспилотникам дали долететь ровно до этого места и фактически удариться об этот флагшток и так далее. Короче говоря, мы видим максимально зрительную, максимально впечатляющую, максимально красивую, максимально выстроенную съемку. И это лажа. Точка.
Это, а есть конечно, возражение, знаешь, есть один аргумент. Можно сразу его тебе предложить? Потому что до сих пор все съемки, которые мы видели, вот стоит, например, Путин на фоне каких-то людей в военной форме, у которых вот так обрезаны головы, там что-то еще. То есть до сих пор все вот эти вот кремлевские съемки, они делались людьми, у которых руки были, в общем, как бы прилажены не к тем местам, к которым обычно должны быть прилажены руки. А тут, ты говоришь, все красиво, выверено и профессионально.
Ну, не знаю, но попросили, подожди, наконец уже сообразить, наконец достучался, наконец
конечно,
достучался до нужной двери. До нужной двери, наконец, достучались художники с Первого канала и сказали, да что же вы такими ужасными, так сказать, средствами, уже возьмите, наконец, нас, вот, уже, наконец, давайте мы профессионалы, мы займемся этим делом. У этого всего есть, можно долго очень хихикать по этому поводу и стебаться, но у этого всего есть серьезная сторона дела. Обратная сторона. И эта сторона, ответ на вопрос, зачем это потребовалось. Зачем это потребовалось именно сейчас. Конечно, первое, что тут люди начинают говорить, что вот там Путину, российскому военному командованию, политическому руководству, Кремлю и так далее, нужен повод для того и сего. Значит, повод им не нужен. И мы много раз это видели, что никаких поводов для того, чтобы совершить какое-нибудь страшное преступление, уничтожить людей в Буче, разбомбить Мариуполь, подвергнуть бомбардировкам Умань или любой другой украинский город. Поводов для этого им не нужно, но им нужны объяснения. Вот просьба эту разницу все-таки понять и почувствовать. Одно дело, реальный повод, реальное что-то, что снимает с них как бы некоторую внутреннюю ответственность, убирает некоторый внутренний тормоз. Ну, теперь-то я имею право и так далее, думает человек, которого там ужасно обидели, или, я не знаю, которого подвергли какой-то опасности, он теперь говорит, ну, значит, я теперь могу ответить, значит, теперь мои руки развязаны и так далее.
Это не наш случай.
Пропагандистский инструмент.
Да.
Объяснение для публики. Объяснение для публики нужно. Оно нужно всегда, и оно нужно чем дальше, тем больше. И публика это бывает разная. Есть внутренняя публика, которой нужно объяснять, почему российская армия так зверствует, почему российское командование требует все больше и больше людей, Почему российское командование обращается с этими людьми так чудовищно, я бы сказал, бросая их в бессмысленные мясорубки? Ну как, вот почему. Потому что враг нас не жалеет, враг идет до последнего, враг прямо в самое сердце пробирается. Враг, смотрите, что он прямо на самого нашего Путина Владимира Владимировича и так далее. Это первое. Второе, это есть еще, так сказать, внешний информационный рынок. Я тут принимал участие, вот буквально только что, 10 минут тому назад, я вышел из эфира французского информационного канала LCI, где очень подробно, конечно, с участием всяких специалистов и военных экспертов, и политических аналитиков и так далее, конечно, обсуждается эта новость, для них это чрезвычайно важно. И там, между прочим, один из историков, который присутствовал, нам напомнил, как... Сейчас, простите, у меня тут со звуком какие-то все время какие-то сложности, но мне кажется, что все должно быть хорошо. Ты меня слышишь, Оль?
Сейчас да, вот... все прекрасно, тебя все слышат и видят.
На экране, что я выпал из звука. Нет, не выпал, все хорошо.
Нет, ты никогда не выпал, да. У тебя может быть немножечко... Может быть, у тебя немножечко гуляет Wi-Fi. Нет, не трогай, не трогай экран. Верни обратно, верни голову свою, пожалуйста. Вот так лучше, гораздо. Да. Ну вот, но как бы будем надеяться, что ничего ужасного не произойдет. Да, да.
Так вот, этот французский историк вспомнил одну очень важную вещь. Про то, что именно российское командование совершенно спокойно и хладнокровно убило двух чеченских лидеров, когда это было нужно. Дудаева и Масхадова. Убили их ракетами.
Да.
Поэтому, в принципе, сама идея убийства зарубежного главы государства, она совершенно не представляет из себя ничего экзотического для российского руководства, для российского командования. Понятно, что в 20-м и в начале 21 века встречались разные обстоятельства, и мы помним, скажем, американский удар по иранскому важному генералу и так далее. Но все-таки речь не шла о главе государства. Это все-таки выглядело не так. Вот, поэтому объяснить на внешнем рынке, почему мы начинаем охотиться, мы, Россия, начинаем охотиться за Зеленским, тоже нужно. Предлога не нужно, а объяснение нужно.
И я хорошо это себе представляю. Ты хочешь сказать, что это ради объяснения охоты за Зеленским?
В частности, я абсолютно не удивлюсь, и, на мой взгляд, совершенно логично из этой постановки с этими дронами над Кремлем вытекает, по меньшей мере, одна вещь. Их, на мой взгляд, две, но вот сначала про одну. Одна вещь – это вот те самые долгожданные удары по тому, что российское командование всегда называло центрами принятия решений, то есть правительственными зданиями в Киеве, где есть шанс обнаружить в реальности, если не Зеленского, то, во всяком случае, достаточно...
Кого-нибудь важного,
людей,
да.
Серьезных людей, которые имеют отношение к принятию решений в Украине. Эти центры принятия решений действительно живые, населенные людьми и имеют свое значение. И объяснение, я легко себе представляю, объяснение по каким-то дипломатическим ли, разведывательным ли, или еще каким-то каналам в адрес, например, американского руководства, с которым, я думаю, путинское окружение пытается поддерживать какие-то тайные связи все это время и не терять, так сказать, этого канала коммуникации на крайний случай. Я легко себе представляю, как они говорят, ну, послушайте, теперь держите меня четверо. Теперь мы можем все, теперь нам разрешено что угодно. Они первые начали, вы видите. И любые объяснения, что мы же знаем, что это не они первые начали, мы же видим, что это постановка, мы же видим, что это съемка фальшивая. Нет, мы уверены, у нас есть сведения, мы твердо знаем, что это они первые начали. Это первое.
О, подожди, а что в этом нового? Потому что с самого начала войны, как только вот все это произошло 24 февраля, сразу шла речь о том, что три дня на Киев, а там, значит, вот хватаем Зеленского. Ну, то есть, как бы это уже все ведь, в общем, это уже все было.
Да, а наш...
Что произошло?
Только в самом начале, если ты вспомнишь, только в самом начале войны существовала такая официальная идея, что мы расправимся лично с Зеленским. Вот в первые дни войны это происходило. Дальше, вот давайте вспомним, например, скажем, там, поездки Зеленского по Украине, которых было довольно много. Угу. Поездки других европейских лидеров по Украине, которых было довольно много. Никаких, не было поводом ни для каких инцидентов. Я думаю, что есть некоторые ограничения. И мое предположение заключается в том, что оно на уровне российско-американском. Это единственное, так сказать, единственный уровень диалога, на котором что-то можно Путину по-прежнему втолковать. Есть некоторые ограничения. Для меня наиболее яркий элемент этого ограничения – это знаменитый эпизод с поездкой Байдена в Украину, когда Байден, точнее люди в его окружении, сообщили предварительно Кремлю о том, где и когда будет ехать Байден. Во избежание всяких недоразумений, во избежание того, чтобы вы потом имели возможность сказать: «Ой, извините, мы не знали, мы нечаянно выстрелили по этому поезду». Нет, вы знали, в каком поезде, и кто едет, и когда. И это как раз тот случай, когда эта история вышла на поверхность, она стала всем известна. Но, на мой взгляд, она существует, существует это ограничение. Вот, теперь есть вероятность, что оно будет снято. И, опять же, не нужен повод, а нужно объяснение. Это две разные вещи. Вторая вещь. Значит, мы знаем, что в России во многих городах последовательно отменяются разные мероприятия, связанные с 9 мая. Они не отменяются в Москве и Санкт-Петербурге. И было много объяснений и объявлений. И в этот раз, кстати, тоже было это объявление о том, что, в этот раз, то есть после уже этого мнимого покушения, о том, что все на своем месте, что это не затронет празднование 9 мая и так далее. Также точно, кстати, как ровно после этого покушения уже прозвучали слова о том, что Россия оставляет за собой право ответить как угодно, где угодно и так далее. То есть эти слова уже произнесены, они уже сказаны. И про 9 мая они тоже уже сказаны. Но обратите внимание, что празднование 9 мая в Москве, каким бы оно ни было мимолетным. А понятно, что это будет происходить уже по сокращенной программе. Там совсем не только отменили шествие бессмертного полка, но я думаю, что в этот раз эти мероприятия будут очень короткими и, так сказать, проведенными по минимуму. Тем не менее, какие-то будут. И это создает уникальную ситуацию, когда появляется конкретная точка земного пространства и конкретный момент времени, в которых должен оказаться Путин. Вот мы знаем, что на этом параде, в эту минуту и в этом месте он должен быть. Путин давно не попадал в подобные ситуации. Все, что происходит с ним, не только во время войны, но и задолго до начала войны, это ситуация тотальной географической и временной неопределенности. Куда он летит, когда он летит, где он находится, в каком он бункере, поездом, самолетом, прилетел, улетел, до, после, Мариуполь, в машине, он, не он, двойники. Мы ничего в точности про это не знаем, и все устроено таким образом, чтобы никто в точности не знал. И вдруг появляется исключение. Точка и минута, где он должен оказаться. Что из этого следует? Из этого следует, что он не должен оказаться в этой точке, в эту минуту. И, на мой взгляд, очень велика вероятность, что то, что произошло сегодня, и то, что происходит сегодня с утра, вот это бесконечное раскачивание истории про покушение и так далее, это объяснение тому, почему этот парад пройдет при каком-то другом участии Владимира Путина. В виде большого экрана, голограммы, я не знаю, что еще.
Вот это выглядит, вот эта версия выглядит убедительной, да.
Константин Эрнст как-нибудь распорядится на этот случай. Я думаю, что он решит эту проблему. Как сделать так, чтобы этого не произошло в реальности? Или чтобы опять произошла какая-то подмена в том смысле, что снять можно в одно время, показать в другое время. А что там было в действительности в этот момент на Красной площади, это мы еще посмотрим, и это еще много лет будут в лупу рассматривать, а в этот ли момент это снято, а так ли расположено солнце, а так ли падают тени, а так ли поднимается пар изо рта. Помните прекрасную историю про съемки Сталина, который снимался зимой, как будто бы, которого снимали зимой на Мавзолее, а пар у него изо рта не шел, несмотря на то, что в этот день было там
за минус, Минус 40, да.
И так далее. Вот. Так что будет много всякого интересного. Вот эти два повода необыкновенно своевременные, необыкновенно уместные, по-моему, важны для понимания этого инцидента. Вместе с третьим обстоятельством, с которого я начал, и на котором я все настаиваю, что с точки зрения реального покушения на Путина, это совершенно бессмысленно. Атаковать Кремль беспилотниками через крышу здания Сената, ударяя их об флагшток, как-то, который там торчит, ну, это максимально изящная, но глубоко неэффективная операция. Вот. Вот что могу сказать по этому поводу.
Но, и... тем не менее, смотри, прежде чем мы перейдем к, сейчас к нашей рекламной паузе и всякому такому, давай начнем следующую тему, потому что она плавно вытекает из этого. Потому что каким бы, какой бы лажей, как ты говоришь, не была вот эта вот история с этим как бы покушением, но, тем не менее, взрываются поезда, взрываются товарные вагоны, происходит что-то с нефтехранилищами. И тем не менее, летают беспилотники через границу.
Это другая история, и мы
И это никакая не лажа.
Мы не должны пройти мимо этого. Это действительно, угу. Ровно как в том анекдоте, что называется, однако мы видим тенденцию. Мы видим тенденцию, которая заключается в том, что в России это превратилось в рутину, происходят разного рода акты диверсии и саботажа, как это раньше называлось. Значит, давайте отметим, что пока они носят довольно скромный масштаб, за исключением... Вот, ну, на мой взгляд, самое серьезное, что было, это большой пожар на нефтехранилище в Севастополе 3 дня тому назад. Еще один пожар произошел вот сейчас, буквально сегодня ночью или вчера вечером в Тамане, это недалеко от Новороссийска. Остальное это, ну, небольшого эффекта, так сказать, события, которое носит, в общем, во многом случайный характер. Сошел с рельс поезд, опрокинулось несколько вагонов. В общем, по всем видам, какие-то достаточно случайные поезда, которые везут там то цистерны там, с каким-то топливом, то какие-то доски, то какой-то асбест, там еще чего-то. В общем, это не серьезно. Это не танки, не боеприпасы, не живая сила, не какие-то военные эшелоны, не что-то серьезное. Но тем не менее мы видим, что какое-то количество людей на территории России пытается как-то освоить эти технологии. И у нас нет никаких оснований здесь утверждать что-то окончательное и определенное по их поводу, тем более, что, скорее всего, эти вещи носят, ну, как бы разнообразный характер. Что-то из этого, особенно там, где это касается, скажем, Брянской области и других областей, которые непосредственно примыкают к территории Украины, что-то из этого, скорее всего, это диверсии, организованные с украинской стороны. Что-то это могут быть какие-то отдельные одиночки или какие-то очень небольшие группы. Я здесь прав. Я здесь согласен с теми, считаю совершенно правыми тех, кто говорит, что мы как-то все время, когда говорим о каких-то вот таких диверсионных действиях, представляем себе какие-то сцены из, я не знаю, партизанского отряда Ковпака во время Великой Отечественной войны. Какие-то сотни людей с какими-то огромными какими-то обозами, артиллерией передвигаются, значит, по лесам и болотам, и там устраивают какие-то партизанские действия. Нет, в современных условиях, когда пространство наводнено средствами наблюдения, когда все видно со спутника, когда все видно из камер наружного наблюдения, которыми утыканы самые разнообразные, так сказать, места, когда летают разнообразные летательные аппараты, которые наблюдают за этим. Это все совершенно не так работает. И понятно, что в современных условиях единственное, что может существовать, это какие-то одиночки или очень небольшие группы из 1-2 человек, которые делают какую-то свою маленькую работу. Этого становится все больше, и это становится рутинным обстоятельством этой войны. Вот мы всегда говорили об этом в каком-то будущем времени, что вот однажды война должна прийти в Россию, на российскую территорию, это неизбежно, так не бывает, чтобы она оставалась только на территории одной из воюющих стран. Это произошло, можем начинать говорить об этом в настоящем времени, это действительно случилось. Это касается и всех этих диверсий, и это касается пассивных элементов этой войны. Ну, про это, наверное, давай поговорим с тобой после
да,
перерыва.
Да, давай после перерыва. Да, сейчас мы прервемся буквально на минуту, покажем, что у нас есть еще нашим слушателям и зрителям на живом гвозде. У меня есть еще кое-какая книжка, про которую я тоже расскажу. Все это, и потом продолжим наши разговоры в особом мнении.
расскажешь.
Заканчиваем наш статистический рассказ, как обычно.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Еще добавлю я к тому, что вы сейчас слышали, как обычно, новинку на сайте Shop Dilettant Media. Это книжка Евгения Келлева под названием «Русский мисопогон». Мисопогон. Это книжка о том, зачем Петр I приказал рубить бороды. Знаменитое распоряжение Петра о брадобритии, большее похожее на анекдот, чем на обдуманную инициативу мудрого преобразователя, написано в аннотации. Но что, если за этой инициативой стояла более глубокая цель? Ответ, конечно же, интригует нас, авторы книги, авторы аннотации и сайт Shop Dilettant Media. Ответ вы найдете в книге «Русский мисопогон. Петр I, брадобритие и 10 миллионов московитов». Да, заинтриговали, действительно, удалось. Возвращаемся к нашему особому мнению. На «Живом гвозде» ты начал говорить... Мы начали говорить обо всех этих диверсиях и о том, что будет происходить со всем с этим завтра.
Да, отдельно стоит, наверное, остановиться вот на этой дроновой войне, которая происходит совершенно уже в данном случае вне всякой связи с этим, так называемым покушением сегодняшним. По его поводу, тем не менее, я сказал бы, что технически факт прилета в Москву украинского дрона, на мой взгляд, не представляет для меня ничего такого невероятного. Их уже находили довольно много вблизи Москвы. И я не сомневаюсь, что рано или поздно это произойдет. И, в общем, понятно, что все как бы технические возможности для этого существуют. И здесь мне не кажется таким уж совершенно невероятной такой история про одного украинского предпринимателя, которого фамилия, мне кажется, Яценко, если я ничего не путаю, который является владельцем предприятия, которое занимается разработкой и производством боевых дронов, который объявил даже премию 20, по-моему, миллионов гривен, это примерно 500 000 евро, тому, кто докажет, что его дрон долетел до Красной площади. Мне кажется, что господин Яценко имеет все шансы потерять свои 500 000 евро в какой-то момент, потому что рано или поздно это произойдет, что... Не добавляет правдоподобности истории с этими конкретными двумя дронами, которые взрываются вот таким вот замечательно наглядным, изобразительным, так сказать, способом в самом красивом месте самого главного, самого известного вида Кремля. Вот. Тем не менее, мы видим эти дроны, которые летают по приграничным областям, мы видим эти дроны, которые теперь уже применяются для нанесения какого-то реального ущерба. Вот последняя история с взрывом нефтехранилища в Тамани на Северном Кавказе. Один из как раз таких случаев. Вот. И этого, несомненно, будет больше. И с этим тоже как-то следует смириться, как с фактором войны. И люди, которые считают, что война должна продолжаться, они автоматически обязаны считать, что и вот эти вот удары, так сказать, над их головой должны продолжаться. Тоже, тем более, что российская армия тем временем демонстрирует исключительное варварство в атаках по мирным украинским городам. И, вот последняя история с Уманью, конечно, была чрезвычайно такая наглядная, потому что Умань – город, в общем, вдалеке от всех, так сказать, фронтовых событий. Умань – город символический, во многом это такой важный центр украинской истории и центр украинского еврейства, и вообще мирового еврейства, поскольку это родина одного из основателей хасидского течения в иудаизме. В общем, удар по Умани – это удар по чему-то, я бы сказал, дорогому. Дорогому не в рыночном смысле, а в психологическом смысле. Это попытка нанести моральный удар, моральный урон украинцам и Украине. И, что называется, это удалось. Действительно, резонанс был очень тяжелый, и зрелище это ужасное. Ответ, ну вот такой, такие ответы, какие только могут быть. И я бы сказал, возвращаясь к теме разного рода диверсии и так далее, что чем дальше, тем меньше это будет контролировать украинское командование и украинское руководство. Нужно понимать, что война обладает еще вот таким, так сказать, саморазжигающимся, самоуглубляющимся эффектом. Все больше и больше людей начинают чувствовать эту войну как личное событие из их личной истории, как свою личную трагедию. Таких
и они не нуждаются. Да, и они не нуждаются ни в каких командах.
Они не нуждаются ни в чьих разрешениях, они не нуждаются ни в чьих поручениях или в чем-нибудь еще таком. Они делают то, что они могут сделать. Они дотягиваются до того, до чего они могут дотянуться. Истории самых разных войн, идущих в мире, и там многолетних противостояний, которые мы видим в разных регионах мира, нам показывает, что это абсолютно неизбежная часть этих событий. И в данном случае ее тоже не избежать.
И обязательно... Сюда же история с отказом Путина ехать в ЮАР на большую международную встречу, потому что теперь существует близкая, такая близкая, вещь, как ГАГ.
Да, близкая вещь, действительно. Есть, вот эта манера Путина тотального, так сказать, пребывания в безопасности и в укрытии, что создает, конечно, большие проблемы для российской пропаганды, потому что невозможно не заметить, невозможно отвернуться от того контраста, который существует в образе Путина и в образе Зеленского сегодня. Зеленский, который в общем, достаточно свободно передвигается и по территории Украины, и попадает в самые какие-то тяжелые, сложные точки. Вот он относительно недавно был и в Бахмуте, где, собственно, вот средоточие этого противостояния. А вот сегодня он, по-моему, в Финляндии, и тоже это такой символический визит, и очень яркий визит, потому что Финляндия – это та страна, которая только что присоединилась к НАТО, и страна, с которой идут переговоры о размещении там натовских сил. И это, собственно, очень наглядный результат международной политики Путина и, так сказать, его режима. Вот они хотели отодвинуть. Вот они отодвинули, аж прям так отодвинули, что Финляндия сделалась членом НАТО, и граница, непосредственная граница с НАТО в одну секунду удлинилась на лишним километром. Вот, так что это яркое, важное политическое событие. Путину тоже хочется ярких, важных политических событий, но очень страшно. И история с ЮАР, она, конечно, демонстрирует это. Путин просто сегодня не может себе позволить пролететь над каким-то количеством, что называется, недружественных государств. А недружественные у него теперь более-менее все государства. За исключением Сирии, Северной Кореи, Венесуэлы и чего там еще, Никарагуа, может быть. И то не уверен. Последние страны, которые голосуют против резолюции, как это несколько дней тому назад произошло, голосуют против резолюции, в которой российский режим назван агрессором. Когда-то это был целый big deal, когда-то это было целое огромное событие, как это в ООН в отношении России произносит слово агрессор. А сегодня вот остается, по-моему, 5 стран, которые проголосовали вместе с Россией, проголосовали против этой резолюции. Все остальное – недружественные страны. Все остальное – это страны, на которые, в частности, нельзя лететь. А достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться, что как-то долететь до Южной Африки, не пролетая ни над чем недружественным, технически невозможно. Не получится. Кроме того, вот вам продолжение разговора о смысле выдачи ордера на арест Путина в Международном уголовном суде и всех разговоров о том, что это совершенно бессмысленно, не имеет практического значения и так далее. Вот еще одни возможности для контактов таким образом отрезаны. Потому что что им там придет в голову этим юаровским людям и по чьим влиянием им придет это в голову, то они заявляли, что они сейчас вот утвердят, ратифицируют свое вступление в этот самый так называемый римский статут и, соответственно, присоединение к Международному уголовному суду, то они собирались оттуда выйти, потом они стали это опровергать и говорили, что нет, они из этого не выйдут. В общем, понятно, что лучше с ними не связываться. А это, между прочим, что ЮАР-то? При чем здесь ЮАР? Какое значение имеет, какой смысл есть у этой поездки в ЮАР и вообще каких-то особенно тесных взаимоотношений с Южноафриканской республикой? Это БРИКС. Это, собственно, на сегодня важнейшая международная структура, которая остается последним серьезным аргументом, последней серьезной опорой российской внешней политики во всех ее разговорах о том, что у нее есть вообще какое-то будущее. Это последняя возможность говорить, ну, послушайте, вообще большинство людей, которые живут на Земле, вот просто технически, статистически большинство людей, они как-то не против. Они нас не осуждают за нашу войну, они, видите, с нами разговаривают. Что они имеют в виду? Они имеют в виду механическое сложение населения Индии, Бразилии, ну и как-то из-под кровати еще достают Китай, который в БРИКС не входит, но, тем не менее, вот заодно уже тогда туда и Китай. Давайте. Вот. И, значит, вот тогда получается большинство. Выясняется, что нет, с БРИКСом тоже не выходит. Контакты с ними тоже невозможны, потому что вот влезает история с... нет, прошу прощения, почему я сказал, что...
Вот я как раз, да, я как раз жду, да-да-да, я как раз нет, жду простите, тебя конечно, остановить. Входит, конечно, да, входит,
и вот
да.
Отсюда, собственно... Берется это из-за, что такое БРИК, что такое К в этом БРИКСе? Это, собственно, Китай и есть.
Конечно,
Бразилия, Россия, безусловно. Индия, Китай, Южная Африка. Вот, есть еще несколько стран, которые там заявляли, что они не прочь бы туда присоединиться, но пока вот эти вот и Китай тоже. Вот и получается это самое техническое большинство. Вот, тоже не выходит. С Китаем сложности, как мы понимаем, мы видим все эти истории, все эти метания, все эти приезды Си Цзиньпиня в Россию, потом разговоры с Украиной, потом странные заявления разных послов, потом извинения за заявления этих послов, опровержение этих послов, присоединение Китая вот к этой самой резолюции, которую я упоминал недавно, где российский режим назван агрессором. Вот. Можно очень. Теперь оказывается, что и в целом взаимоотношения с этой структурой под угрозой. Ничего хорошего на самом деле там не получается, и никаким образом опереться на это и превратить это в какую-то цитадель, что вот мы сейчас в этом БРИКСе, так сказать, загородимся от всего остального мира и будем там сидеть как в крепости. Нет, ничего из этого не получается. Так что это тоже важное событие этой недели, и это про него тоже полезно было бы вспомнить.
Тут спрашивают про Пригожина, да, который то ли распоясался, то ли набивает себе цену, то ли хочет о себе напомнить, то ли, наоборот, занял слишком большую позицию.
Конечно, мы наблюдаем чрезвычайно пристальное внимание вообще в мире, надо сказать, что меня немножко удивляет, к тому, что происходит с Пригожиным, вокруг Пригожина, что он говорит и так далее. И, а вот Пригожин заявил, что, может быть, он покинет свой участок фронта. Не создает ли это для Украины интересных новых возможностей для начала контрнаступления? Это реальный вопрос, который я получил от одного моего западного коллеги, который интересовался моим мнением. Как-то хочется сказать, господи, боже мой, да, вот перспективы украинского контрнаступления, оказывается, они зависят не от того, что происходит в Украине с противовоздушной обороной, с авиацией, со снабжением ее разного рода дальнобойными системами артиллерии. И не от этого зависит. Оказывается, это зависит от того, Пригожин оставит свой участок фронта или не оставит свой участок фронта. Давайте с вами не будем забывать ни на минуту, кто такой Евгений Пригожин. Евгений Пригожин – это политический авантюрист и человек, который пытается свои политические контакты, свое влияние личное, свои личные отношения с рядом высокопоставленных российских людей, включая Владимира Путина, с которым его тоже связывают, Какие-то, мы не знаем, близкие, очень близкие, средние, далекие. В общем, какие-то, несомненно, есть отношения. Мы это видели потому, что именно он получил, а несомненно, он не мог этого получить нигде, кроме самого высокого уровня, кроме уровня президента, он получил разрешение на вербовку заключенных по существу на разрушение российской пенитенциарной системы, вообще системы российского правосудия. Все же понимали, что это означает. Все же понимали, что это абсолютно взрывает систему взаимоотношений, если можно это назвать взаимоотношениями, между российским государством и криминальным миром. Ему разрешили это. И это доказывает, что влияние есть, связи есть, контакты есть, доступ есть и так далее. Это доказывает гораздо больше, чем любые разговоры про то, что он там сместил какого-то генерала, нажаловался на какого-то там маршала или еще что-нибудь вроде этого. Он пытается, зачем ему это нужно? Он пытается эти свои связи и контакты обратить в расширение своего влияния в том, что касается финансовых и промышленных ресурсов. Задача Пригожина в этой ситуации – обогатиться. Задача Пригожина – заглотать кусок побольше. И ему в значительной мере это удается. Мы помним много разных разговоров об таких, которые разграбляются при участии этих пригожинских войск и попадают под контроль то какие-то там, я не знаю, соляное производство на территории Украины, то контроль над какими-то сельскохозяйственными ресурсами. Все это время происходит разграбление запасов продовольствия, которые остались на Украине после того, как предыдущий урожай не удалось нормальным образом продать из-за войны, и там остались огромные
запасы. Ну да, судя по всему, это та же самая схема в Украине используется его этими наемниками, что и в разных странах Африки, где, в
общем, конечно, прибрать конечно. Его что интересует в Центральной Африканской Республике? Его там интересует свобода и справедливость, что ли? Его интересует как-то счастье центральноафриканского народа? Нет, его интересуют ресурсы. И он, внедряясь туда и создавая там систему безопасности для какого-то коррумпированного лидера и так далее, участвуя в разного рода там гражданских войнах, боевых действиях и так далее, на самом деле просто получает контроль над финансовыми и промышленными ресурсами. Ровно это же он проделывает в Украине. Это ровно то, что его интересует.
Но это не значит, что у него нет других амбиций, кроме как прибрать какие-то новые активы.
Я думаю, что сейчас
у него нет амбиций.
Я думаю, что сейчас у него нет амбиций, но эти амбиции появятся, и он отлично это сам знает, и он этого не скрывает, появятся в ту секунду, когда вообще какие бы то ни было амбиции в России начнут иметь значение. Если России после падения путинского режима и после гибели самого Путина или, во всяком случае, устранения его от политического руководства страны, что неизбежно, в конце концов, если России предстоит период хаоса и этап междоусобицы, то нет, что Пригожин вместе с созданной частной армией, если он к тому моменту сам уцелеет, будет принимать в этом активнейшее участие, и вот тогда его амбиции будут простираться гораздо дальше и, так сказать, развиваться гораздо шире. Это, несомненно, так. Но сейчас его задача – это укрепить свое влияние и за счет этого влияния заграбастать побольше. В зависимости от этого он и действует. И этим объясняются, собственно, все его заявления и все его столкновения с военным, командованием, с разного рода политическими силами, которые окружают Путина и так далее. Все на самом деле очень прозаично. Все очень понятно, все анализируемо. И в этом смысле не нужно ничего преувеличивать. Речь не идет о том, что Украина воюет с Пригожиным. Война происходит между Украиной и Россией. А Пригожин – это маленький кусочек сейчас этой войны. Это несколько месяцев в нескольких небольших городках, которые имеют разного рода символическое значение, но, несомненно, не имеют значения стратегического. Это десятки тысяч людей на фоне многих сотен тысяч людей, которые в целом участвуют в этой войне с российской стороны. Это... Если эффективность боевых действий, то на очень ограниченных участках, очень, я бы сказал, она не просто тактическая, она такая суперлокальная, измеряется десятками метров на тысячекилометровом фронте. Вот что такое Пригожин с точки зрения этой войны. И вся его фанаберия, конечно, все его издевательские какие-то демарши, когда он там обращается к Зеленскому с предложением там что-то такое, чем-то меняться, как-то учитывать его точку зрения, вместе с ним, значит, там решать какие-то проблемы, давайте мы с вами обсудим, как будет решаться то и сё. Это пропаганда, это публичная демонстрация силы, которая рассчитана прежде всего на простую, так сказать, непритязательную публику, а с другой стороны, конечно, на кого-то из чиновников в путинском окружении, которые могут в какой-то момент этим впечатлиться. Отдельно, конечно, стоит вся пропагандистская, так сказать, империя Пригожина. Тут он накопил довольно много сил, и действительно под его началом создано несколько предприятий, результаты действия которых мы видим довольно ясно, мы видим в российском интернете, мы видим в социальных сетях, где вот эти вот армии троллей работают день за днем. И, кстати, я хотел бы вот про это, если есть пару минут еще, я хотел бы поговорить про это неожиданно.
Да, потому что давай пару минут, потому что тут есть еще одна важная тема, о которой спрашивают зрители и слушатели. Я хочу успеть все-таки ее тоже.
Я вот что, вот куда я хотел уклониться. Вы знаете, может быть, вас это удивит, но я вижу, я смотрю с ужасом, в то же время с каким-то особенным интересом, как на предмет для анализа, на спам, который стал доминировать во многих соцсетях, в частности, в Телеграме. Я его вижу очень много. У меня есть телеграм-канал Пархомбюро, там немало народу, довольно интенсивная там происходит переписка, потому что там открытые комментарии, так сказать, милости прошу присоединяться. Я выгребаю колоссальное количество спама, но это очень специфический спам. Что продают? Жестокость. Продают какие-то чудовищные, изощренные, свирепые издевательства и пытки. Предлагают пойти, вот чем приманивают? Пойдите вот сюда, посмотрите, как поймали, там, я не знаю, украинскую снайпершу, и вот как ее страшно мучают там всей ротой, чему ее подвергли, как ее изуродили. Пойдите, посмотрите. Что важно? В этом спаме ведь продается то, что покупается, что пользуется спросом. Если кто-то пытается на это поймать аудиторию, значит, аудитория этого хочет. Аудитория ждет этой чудовищной жестокости, этих каких-то невероятных пыток. Этого не просто порно. Порно, ладно, что они какую-то порнографию рекламируют. Они рекламируют садистскую, изуверскую порнографию. И вот это, мне кажется, очень характеризует этих людей, которые пытаются овладеть русским интернетом сегодня. Это вот тот разговор, который они ведут. Они предлагают свирепую, страшную жестокость, какие-то чудовищные издевательства, мучения, пытки и так далее. И пытаются поймать людей на желание это увидеть, на желание как-то в это во все включиться. Это, по-моему, интересный материал для там, психолога, который когда-нибудь будет это изучать подробно, но это говорит довольно много и об аудитории, и о том, для кого это делается, и о тех, кто это делает, кто, собственно, это продает. А что последняя тема, которую ты хотела?
Ну, несколько пользователей твоего Пархомбюро, в частности, Денис Хусманов, просто беру этот вопрос, потому что он такой самый обобщающий. Он спрашивает про оппозиционный съезд в Берлине. Что это, зачем оно нужно, и правильно ли ФБК не поехали, спрашивает Денис, другие люди.
Прежде всего, когда я, так сказать, смотрю на эту историю, и когда я слушаю разные рассуждения о ней, я вспоминаю старинный анекдот, точнее, целый класс анекдотов, их есть миллион одинаковых, похожих, про то, как пациент приходит к доктору с каким-то там ужасным заболеванием, с разными диагнозами, которые называют, и начинают с ним советоваться, как же быть, и вот что его спасет, и доктор ему говорит, там, я не знаю, там, заваривайте ромашку, там, и пейте перед сном. И пациент спрашивает, а что поможет? Доктор говорит, не повредит. Вот ровно это главное, что я могу сказать об этой декларации. Она точно не повредит. Ничего плохого в ней нет. Ничего вредного в ней нет. В ней есть некоторое количество разных видов пользы. Во-первых, я высоко ценю любые упражнения, любой навык, любые тренировки в области какой-то совместной примирительной работы между разными людьми, которые там в целом по-разному относятся к одним и тем же событиям, или к одним и тем же действиям. И вот они садятся вместе и начинают сочинять какой-то документ, обсуждать какие-то слова, пытаться договориться о том, что устроит и вас, и нас, хотя мы думаем об этом по-разному. Тем не менее, давайте найдем какую-то формулировку. Это очень полезно. Это очень важный, нужный навык, без которого никакое дальнейшее политическое движение вперед невозможно. И если это произошло, если мы имеем вот этот образец перед глазами, ну, остается сказать, ну, прекрасно, хорошо, у нас есть этот образец. Что касается содержания этой декларации, я не вижу в ней, ну, как я уже сказал, ничего вредного, ничего неприятного. Там есть несколько, так сказать, ну, не очевидных слов, как бы, которые мне кажутся, может быть, недостаточными. Там действительно речь идет о компенсации жертвам. Я бы сказал, произнес бы слово «репарации». Ну, вот они решили не произносить. Ну, ничего страшного. В конце концов, мы понимаем, о чем идет речь. И, ну, там есть несколько вот таких моментов, так сказать, которые являются результатом некоторого компромисса. Пусть, ничего плохого в этом нет. Пусть будет результат компромисса. Но главные заявления, которые там сделаны, главные констатации, которые там сделаны, они бесспорны. Для меня они не представляют ничего нового. Ничего сложного, ничего необычного. Я тысячу раз говорил, бесконечно говорил о том, что это Россия, путинский режим преступный, что война преступная, что украинские территории аннексированы все, в том числе и Крым, и что они должны быть возвращены. Вот опять много там спорят о том, что в этой декларации речь идет о том, что должны быть восстановлены границы России 91 года. А, дескать, а почему не написано, что должны быть установлены границы Украины 91 года? А потому что это декларация российской оппозиции, она занимается Россией. И действительно, эта формулировка, она полностью обнимает все, что нам нужно. Она включает в себя и Крым, и Донбасс, и вот эти вновь оккупированные территории, типа там части Херсонской или Запорожской области. Более того, она включает в себя и Южную Осетию, и разного рода другие территории, на которые Россия... замахивалась и разевала рот на протяжении этих лет после 91 года. Так что в целом формулировка вполне возможна. Для меня нет никакой проблемы это произнести. Вот Каспаров там страшно ярился и били, что война преступная, режим криминальный, а Крым украинский. Да я это произношу 52 раза в год, произносил, пока «Эхо Москвы» существовало, и пока у меня еженедельная программа «Суть событий» там была. А здесь произношу чаще, чем 52 раза в год, потому что у меня стримы чаще, чем один раз в неделю. Я бесконечно про это говорю. Если для кого-то есть с этим проблема, ну, для меня этой проблемы нет.
Поэтому... Закругляемся. Закругляемся 5 секунд.
Угу. Поэтому я считаю, что это вещь полезная. Главное, что произойдет из нее дальше. Она как бы снимает некоторую первичную
проблему. Все, это уже будет следующий. Да, это уже будет следующий вопрос для дальнейших разговоров. Спасибо большое. Особое мнение на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто участвовал.
Счастливо, пока.
Пока.